Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Основание перспективности проповеди Слова.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 4 главу Евангелия от Марка. Мы будем читать стихи с 1 по 8. Мы изучаем Слово Божие в нашей церкви стих за стихом. И в данный момент изучаем Евангелие от Марка. Мы прошли уже 3 главы и остановились перед началом 4. Перед 4 главой мы остановились. Сегодня будем рассматривать стихи с 1 по 8. «Опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. Как видно из этого отрывка, Иисус Христос проповедует. Иисус Христос проповедует Слово Божие. Мы прочитали с вами и учил их притчами много. Мы живем в такое время, когда проповедь уходит из церкви, исчезает из церкви. Давно уже она исчезла из католической церкви и православной церкви. Проповедь, слово не является доминирующей в этих церквах. Проповедь ушла, и всегда, когда уходит проповедь, ее место заменяет какая-то мертвая литургия, сакраментализм, какие-то традиции, какие-то религиозные действия, которым, как правило, придается оттенок особой духовности и важности. В католической церкви и православной церкви проповедь не доминирует. Но к этому как бы уже многие привыкли. Это не вчера произошло. Это старое явление. Но вот новое явление. Проповедь исчезает из протестантских церквей, из евангельских церквей. И она заменяется самыми разными вещами. От, опять же, какого-то подобия католической или православной литургии, каким-то традициям с упором на древность. Да, иванские церковь и древность не очень-то состыкуются. До каких-то современных идей, технологий. Проповедь исчезает. Многие сегодня в евангельских церквах говорят о том, что время слова, проповеди слова ушло. Будущее церкви и видится им без доминирующей роли проповеди. Вы скажете: нет, но я был, и люди проповедуют, это проповедуют. Но можно ли это назвать проповедью слова? Конечно, одни выступают против проповеди вообще, как против средства коммуникации, против средства общения. По их мнению, в эру телевидения, интернета, слушать одного человека в течение часа – это просто скучно, это просто неинтересно. И поэтому церкви, идущие, так сказать, в ногу со временем, заменяют проповедь, сами знаете, чем? Диалогами, общением, беседами, напоминающими телевизионные ток-шоу или театральными постановками, или какими-то религиозными действиями, напоминающими неправильное понимание таинства. Если вы посмотрите на многие иванские церкви, вы увидите, что внести Библию и как внести, например, в открывающийся дом молитвы, это важнее, чем что проповедуется с кафедры. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть какое-то действие, кто за кем зашел, кто за кем сел, кто куда стал, кто что куда положил, этим действиям придается такое важное значение. И это всегда происходит, когда проповедь не на первом месте. Конечно, это не имеет значения, но если мы приходим в церковь, и мы не можем сразу увидеть кафедру, кафедра где-то в углу спрятана, как будто ее стыдятся. Ну, явно что-то не то с проповедью, не так ли? Явно что-то здесь не то. Вопрос сегодня действительно, что происходит с иванскими церквами, что происходит с проповедью в иванских церквах? Как я уже сказал, если одни выступают против проповеди вообще, то другие выступают против проповеди как средство разъяснения Библии. Они не против проповеди вообще, проповедовать надо, но они против того, что проповедь должна разъяснять текст. И это противление может быть открытым, а может быть скрытым. Сторонники открытого противления прямо говорят, если человек будет стоять и объяснять Библию, церковь разрушится. Это прямо, ясно, очень очевидно. Вы, наверное, слышали о случае, который произошел в одной американской церкви, очень большой. Проповедника уволили за то, что он слишком много цитировал Библию. Хотя он ее, ну, если здраво посмотреть, он ее мало цитировал. Но те люди посчитали, что это уже слишком много. Мне не забыть разговор, который у меня состоялся с одним пастором более 10 лет назад, в начале моего служения. Он интересовался очень живо, что я собираюсь делать в служении. И я тогда уже пришел к выводу, что я не могу ничего делать, просто у меня выбора нет. Как только объяснять стих за стихом. Я не такой творческий человек, чтобы каждый раз где-то брать новые темы для проповедей. Не так ли? Не так ли? Ну и если брать каждый раз новую тему, один сказал, это 28 проповедей всего. Вера, любовь, прощение, смирение, и еще немножко, и все. И ты все время вращаешься по кругу. Но когда ты движешься по тексту, обратите внимание, какое разнообразие истин открывается, какая многогранность Божьего Слова перед нами предстоит. И этот человек сказал мне, что если ты будешь, он уже был пастором с опытом, он буквально смеялся, и он сказал, если ты будешь проповедовать стих за стихом, ты что? Ты что, шутишь что ли? Да никому не нужно. Люди не будут слушать, церковь разрушится, люди разбегутся, это скучно, это старомодно и так тому подобное. Он пытался помочь мне, как молодому служителю, наставить меня на путь истинный. И это, конечно, чем больше времени проходит, тем более шокирующие для меня эти воспоминания. Итак, противление библейской проповеди может быть открытым, а может быть скрытым. Люди могут говорить, да, нужно проповедовать Библию, Библия – это Слово Божие, это такая замечательная книга, но сами они ее не проповедуют. Они выходят за кафедру, читают отрывок и говорят о чем угодно, только не о разъяснении этого отрывка. Таким образом, люди устами говорят, мы верим в Писание, но делами показывают, что они не верят в необходимость разъяснения слова. А Христос сказал по словам их узнаете их. Так? По плодам, по делам. Вера без дел мертва. Поэтому дела показывают, во что человек верит на самом деле. Во что человек верит на самом деле, показывают его жизнь, его дела. Мы живем в удивительное время, когда, как я уже сказал, протестантские, евангельские церкви вытесняют библейскую проповедь из своей жизни. И это отражается на личном свидетельстве. Все более и более слышны голоса тех, кто считает, что достаточно лишь молчаливо по-христиански жить в мире, а говорить о Христе и спасении не обязательно. Потеря интереса к проповеди, исчезновение проповеди, отказ от разъяснения Писания – все это вызывает вопросы. Есть ли будущее у проповеди слова? Какова роль разъяснения слова в деле созидания церкви? Есть ли перспектива у проповеди слова? Или это теперь уже в 21 веке бесперспективное дело? Как я думаю, с учетом только поправки на первый век, вопросами подобного рода задавались ученики Христа. Они действительно думали о том, есть ли будущее у проповеди. Ну, не у проповеди вообще, а у проповеди Иисуса Христа. В тот период жизни, который мы рассматриваем сейчас, ученики, я уверен, задавались вопросом, есть ли перспектива у проповеди слова. Если вы не понимаете, почему, я сейчас поясню. Основной задачей служения Христа была проповедь Слова Божьего. Это было его главным делом, делом его жизни. Исцеление и чудеса лишь должны были подтвердить подлинность, достоверность его проповеди. Но в центре его служения была именно проповедь. Посмотрите, 1 глава, стих 14-15. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И мы только что прочитали, Иисус учил при море. Иисус был учитель, проповедник. Он этим жил, это было в центре его служения. И как видно из первых трех глав Евангелия от Марка, которые мы с вами разобрали за несколько месяцев, проповедь Христа, проповедь Евангелия Царства не находила особого отклика среди людей. Ни среди религиозной элиты, ни среди толп следующих за ним людей проповедь Слова Божия не была принята так, как должно. Книжники и фарисеи открыто противились проповеди Христа. Книжники и фарисеи открыто не соглашались с его проповедью, протестовали и так дальше. И они дошли до того, что решили убить Сына Божьего, 3 глава, стих 6. Они сговорились с иродианами и решили убить его. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Итак, Христос проповедник, он проповедует слово, ученики за всем этим смотрят, какая же будет реакция на слово, и видят, что религиозные лидеры вообще не принимают это слово. Естественно, у них возникает вопрос, а какова же перспектива у этой проповеди? Ну, если религиозная элита ее не принимает, у нее нет будущего. Хорошо, ладно, элита не принимает. Но толпы людей следуют за ним. Может быть, в них опора служения Христа? Может быть, перспектива проповеди связана с этими людьми, с этой толпой? И как мы видим у Марка в первых трех главах, у нас нет ни одного свидетельства того, чтобы люди из толпы по-настоящему, массово, принимали Слово Божие. Что мы имеем? Христос проповедник, он проповедует слово, религиозная элита отвергает из-за противления, толпы не принимают из-за непонимания, поверхностного отношения к его служению. А ученики связали свою жизнь со Христом, они связали свою судьбу с личностью Христа, с его проповедью. Они понимали, что его проповедь – это их проповедь, и будущее его проповеди – это их будущее. И они видят, что у них нет никакого будущего. Потому что Христос проповедует, проповедует, и слово не принимается. Религиозные лидеры его отвергают, простые люди принимают лишь поверхностно. Их больше интересуют чудеса, исцеление, но не суть слова, они не понимают значения слова. Они не подобны доброй почве. Очень похожая ситуация. Сегодня задаемся вопросом, есть ли перспектива у проповеди слова, потому что многие ее отвергают и не принимают. 2000 лет назад ученики Христа задавались вопросом, есть ли перспектива у проповеди слова, потому что многие ее не принимают и отвергают. Насколько серьезен этот вопрос? Вопрос очень серьезен, потому что сомнения в перспективности проповеди слова опасны. Они ограничивают благовестие. Если я не верю, что проповедь будет принята, я не буду свидетельствовать. Я не буду проповедовать людям. Я сказал раз, сказал два, сказал три. Люди не принимают. Не верят, религиозные круги шумят у меня над головой и говорят мне о том, что нужно молчаливо свидетельствовать, время проповеди прошло, ее нужно заменить чем-то другим, и мои уста просто закрываются, и я перестаю благовествовать. То же самое влияет на церковную кафедру, и верующие перестают возрастать. И церковь разрушается, потому что без проповеди слова не может быть ни спасения, ни освящения, ни, следовательно, созидания церкви. Интересно, что реформаторы XVI века очень ясно понимали роль проповеди слова. Они считали, что проповедь слова является основным признаком истинной церкви. Там, где нет правдивого толкования Писания, нет церкви. Они так учили. Как разительно это отличается от многих современных взглядов на церковь и на проповедь. Итак, мы рассматриваем вопрос сомнения в перспективности проповеди слова. И мы видим, насколько опасны эти сомнения. С этими сомнениями нельзя благовествовать, с этими сомнениями не будет духовного роста, следовательно, не будет созидания церкви. Для того, чтобы развеять сомнения подобного рода, отметим два основания, утверждающие перспективность проповеди слова. Два основания, утверждающие перспективность проповеди слова. Первое основание перспективности проповеди слова – служение Христа. Стих 1-2. «Опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Итак, представьте себе эту картину. Вдоль берега Генесарецкого озера растянулась огромная толпа слушателей. Берег достаточно крутой, поэтому слушатели располагаются на разной высоте, как в амфитеатре. На небольшом расстоянии от берега находится лодка, в которой сидит самый великий проповедник в истории человечества Иисус Христос. Он сидит, потому что это было нормальным для раввинов в те времена. Обычно раввины, когда излагали свое учение, садились. К тому же лодка могла раскачиваться, и стоять было просто неудобно. Итак, Иисус в нескольких метрах от берега на лодке сидит и учит, а люди, растянувшись вдоль берега, крутого берега, выстроившись так же друг за другом, как в амфитеатре, слушают его учение. И Господь поучает их много, как здесь сказано, притчами. Евангелист Марк записал только 4 притчи из рассказанных Иисусом. У Матфея больше, и мы можем предположить, что на самом деле их было еще больше. Но Писание останавливается только на некоторых, и Марк только на 4 притчах. Притча – это метафора, история, связанная с обычным явлением повседневной жизни и предназначенная раскрыть духовные истины. Иисус учит. Здесь просто нужно обратить внимание на момент, в который он это делает. Смотрите, ученики могли унывать, фарисеи отвергают проповедь, толпы не понимают проповедь. Какая реакция на это все у Христа? Обратите внимание, он не заменяет проповедь чем-то другим, а он начинает проповедовать. Ответ на непопулярность проповеди, на сомнение в ее перспективности, ответ Христа, он проповедует, учит много притчами. И ответ не только в его действии он проповедует, но и в содержании проповеди. Все эти 4 притчи, они вдохновляют. В них, конечно, есть предостерегающий элемент, но основная их идея – вдохновить и показать, что у проповеди есть великая перспектива. Христос рассказывает 4 притчи. Первая притча о сеятеле. Мы начинаем рассматривать ее сегодня, стихи с 3 по 20. Эта притча утверждает, что несмотря на упрямое неверие многих, отвержение, поверхностное принятие, слово все-таки, попав на добрую почву, принесет обильный плод. Вот уже ответ на сомнения учеников. Если перспектива у проповеди слова, и в первой же притче Христос говорит, есть, потому что, несмотря на непонимание, резкое отвержение, подобное фарисейскому, и поверхностное принятие, подобное принятию людей в толпе, слово попадет на добрую почву и однажды принесет добрый плод в 30, в 60, в 100. Это очень обильно. 8 и 10 считался очень хорошим урожаем. Считалось очень хорошим урожаем. Христос преувеличивает и показывает, и говорит, плод будет обильным. В следующей притче, притче о свече, стих 21-23, Иисус говорит, что слово, так как слово принесет добрый плод, его следует не скрывать, а открывать, открыто провозглашать всем людям. Притча о растущем семени независимо от усилий земледельца, стих 26-29. Помните эту притчу? Пришел земледелец, посеял семя и лег спать. А семя выросло. Я сказал, один проповедник, это богословие сна. Богословие сна. Он сказал, проповедуйте и спите. И он сказал, что ему даже предложили в пижаме эту проповедь проповедовать. Это действительно то, что мы делаем. Мы проповедуем Слово Божие и отдыхаем. Готовимся к следующей проповеди. А Бог взращивает, взращивает. И действует суверенно, независимо от наших усилий. Не так ли? Это тоже вдохновляет и ободряет. Потому что у нас есть надежда, что слово, посеянное нами, может быть взрощено Богом в сердцах людей и привести их к обращению. Пусть не сразу, но через какое-то время. Дальше 4-я притча о горчичном зерне. Самом маленьком из известных семян, вырастающим до размеров дерева, стих 30-32, дает надежду. Малые человеческие усилия. Ведь представьте себе, как чувствовали себя ученики. Как пишет один комментатор, им даже трудно было назвать свое объединение, вот 12 учеников и Христос, серьезным предприятием. Маленькие люди, галилеяне, даже не... Представьте, да, Римская империя, Израиль в этой империи глухая провинция, а в этой глухой провинции есть еще провинция Галилея, и они оттуда. Безграмотные, в основном рыбаки, ничтожные люди, они чувствовали себя действительно горчичным зерном на фоне отвержения фарисеями, проповеди Христа, все это оказалось ничтожным, и Христос говорит: ободритесь в этой притче. Это горчичное зерно может вырасти до размеров дерева, что и произошло с евангельской проповедью, не так ли? Она охватила весь мир. Итак, мы должны верить в перспективность проповеди слова, потому что Христос в сомнительный момент, когда этот вопрос подвергался сомнению, проповедовал слово. Он проповедовал слово. Пример Христа убеждает нас в том, что у проповеди есть перспектива, и содержание его проповеди доказывает, четыре притчи доказывает, что проповедь слова – это перспективное дело. У проповеди есть будущее, великое будущее. Проповедь способна, попадая на добрую почву, приносить добрый плод. Второе основание перспективности проповеди слова – эффективность слова. Слово эффективно, оно способно приносить результаты. Стих 3, 8. Стих 3, 8. Подробно значение притчи о сеятеле мы рассмотрим тогда, когда будем изучать пояснение Христа к ней, стих 14, 20. Сегодня мы отметим лишь основные детали. Сеятель – это проповедник. Сеятель – это проповедник слова, Христос и все проповедующие слова. Семя – это слово Божие, птицы, сатана, темные силы. Виды почвы – это состояние сердец слушающих слова. Первые три вида – придорожное, каменистое и тернистое – иллюстрируют состояние сердец, отвергающих слово. Но основная идея проповеди, основной этой притчи, основной акцент этой притчи подчеркнут именно тогда, когда речь идет о четвертом виде почвы. В этой притче есть предостережение, но основная ее идея – вдохновить и показать, что у проповеди есть перспектива, что она приносит добрый плод. Да, люди отвергают слово. Одни отвергают слово, не заинтересовавшись им. Они подобны придорожной почве. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Это придорожная почва. Сердца либо безразличные к слову, либо резко противящиеся и ему. И здесь в окружении Христа такими были книжники и фарисеи, и иродиане. Они резко противились слову. Представьте, утрамбованная придорожная почва. Семя попадает на эту почву, как на асфальт. Как на асфальт. Бросьте семя на асфальт. Оно подпрыгивает. Оно не может пустить корни. Птицы похищают это семя. Вот такими были сердца книжников, фарисеев. Они были черствыми, твердыми, невосприимчивыми к Слову Божьему. И сатана похищал слово из их сердец. Итак, первый вид почвы – это придорожная почва. Черствые сердца. Сердца, отвергающие Евангелие. Второй вид почвы мы видим здесь – это каменистая почва. Иное упало на места, на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Каменистая почва. Но речь не идет о почве, на которой разбросаны камни. Нет, это другой вид почвы. Земледелец убирал все камни, которые лежали на поверхности. Речь идет о том, что о почве, под которой залегал пласт известкового камня. Почва и через несколько сантиметров пласт известкового камня. И семя попадает на эту почву, растет, пускает корни, затем корни упираются в этот пласт камня, и семя вянет. Я поэтому не сильно радуюсь сразу, когда вижу обращение людей, потому что мне нужно увидеть подлинность его обращения. Недавно мне рассказывали о человеке, который приехал, я с ним встречался, который приехал из другого города, и он хочет переехать в нашу церковь, и он был преступником, сидел в тюрьме, и услышал там, в тюрьме, наши проповеди, и вышел из тюрьмы, через буквально короткое время приехал сюда, и он встречался со мной, с молодежью, тут впечатлил молодых людей тем, какой он греховный образ жизни вел до этого. И меня спрашивают: ну как, ты рад? Я смотрю на него и думаю, еще неизвестно, какая почва он раз. Второе, даже если он и добрая почва, сколько еще он горя принесет нам, пока из него получится более-менее разумный христианин. Так что не спешите радоваться, проверьте, действительно ли это добрая почва, а не каменистая. Потому что здесь мы видим, о, как хорошо, быстро, быстрое принятие слова. Но затем, когда возникает давление, гонение со стороны религиозных лидеров, родственников, знакомых, государства, человек теряет интерес к слову. Поверхностное принятие. Третий вид почвы – это тернистая почва. Сорняки. Терни – это сорняки. Нам очень легко понять, амброзия у нас очень хорошо прижилась, растет везде. Вы сеете семя, она попадает на почву, наполненную сорняками. У сорняков есть очень хорошая способность жить. У них очень высокая выживаемость. Их корни опускаются глубже и вытягивают всю влагу. Их высота, скорость роста превышает скорость роста благородных культур. И они закрывают солнце, и растение вянет. Терни, как поясняет Христос, это заботы века. У людей дела. В 90-е годы у всех были огороды. Сейчас более высокодоходные занятия, но суть остается та же самая. Это непосвященное сердце. Люди не посвятили себя Богу. Они вроде бы приняли, но заботы закружили их, и они говорят: нам уже не до Христа, нам уже не до церкви, нам нужно работать, деньги зарабатывать, семью кормить и так далее. Хотя многие из них зарабатывают, что они могут несколько семей прокормить. Итак, мы видим три вида почвы, три состояния сердца. И везде здесь отвержение, неверие. Но, как я уже сказал, основная идея, основной акцент именно на четвертом виде почвы. Потому что притча эта не столько предостерегающая, сколько ободряющая. Но когда семя попадает на добрую почву, восприимчивое сердце, тогда это семя приносит добрый, обильный плод. Это должно было вдохновить учеников, ободрить их. Они смотрят на отвержение фарисеев и должны были понять, они сразу не поняли, но Христос им дальше пояснит, они должны были понять, что фарисеи подобны этой придорожной почвы, и у них черствые, жестокие, невосприимчивые сердца. Они смотрят на эти толпы, которые вроде бы интересуются, но у них нет истинного обращения. Они должны были понять, что эти толпы подобны непостоянному сердцу, подобны непосвященному сердцу, то есть каменистой и тернистой почвы. И хотя они явно не противятся, но не принимают, не приносят плода, следовательно, не являются истинно верующими. Но истинно верующие будут. Будет добрая почва, будет добрый плод. У проповеди слова есть перспектива, есть надежда. Апостол Павел верил в эффективность проповеди слова. Проповедуя в Антиохии Писидийской, Павел и Варнава столкнулись с противодействием со стороны иудеев. Деяния 13 глава. Помните, они проповедовали в синагоге, и иудейские начальники стали выкрикивать, злословить. В общем, сорвали проповедь. Не дали проповеди повлиять. И что тогда сделал Павел? Павел и Варнава
с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными, то вот мы обращаемся к язычникам». Павел проповедовал Слово, Слово было отвергнуто, он отвернулся от иудеев, повернулся к язычникам. И с чем он обратился к язычникам? С тем же самым Словом. «Павел, ты что? Ты проповедовал, Слово не приняли? И зачем ты с тем же неэффективным словом обращаешься к язычникам?» Павел делает это, потому что он понимает, что проблема не в семени, а в почве. Проблема не в слове, а в состоянии сердец людей. Он верит, что слово эффективно, перспективно. Поэтому он с этим же словом обращается к язычникам. И язычники, слыша это, радовались и прославляли Господа, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, и Слово Господне распространилось по всей стране. Деяния 13 глава – это притча Иисуса Христа о сеятеле в действии. Слово отвержено, и это же слово принято, и принесло обильный плод 30, 60, 100, и Слово Господне распространилось по всей стране. Павел не менял своей проповеди, потому что верил, что у Слова Божьего есть перспектива. В заключение я хочу обратиться к тем, кто унывает, сталкиваясь с отвержением Евангелия. Возможно, ваше сердце разбито из-за того, что близкие, знакомые, родственники отвергают Слово. Возможно, вы благовествуете и не привели ко Христу ни одного человека. Возможно, кто-то проповедует из-за церковной кафедры, но так и не видит долгожданных результатов. Продолжайте свидетельствовать о Христе. Верьте, у Слова есть перспектива. Если оно попадет на добрую почву, оно принесет обильный плод. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com. или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!